Глава 8. Сети at home. И снова я начал считать ангелов на острие иголки, но на этот раз Юнь Линь считала их вместе со мной. В процессе построения математической модели я обнаружил, что хотя математические способности Линь Юнь не шли ни в какое сравнение с моими, она обладала обширными познаниями в самых разных областях, чего требовал ее род деятельности. Линь Юнь была сильна в компьютерах, поэтому именно она программировала модели. Ее программы предоставляли возможность зрительно увидеть результаты. То есть, если математические расчеты оказывались успешными, на экране появлялось трехмерное изображение шаровой молнии со всеми мельчайшими подробностями, в замедленном виде демонстрирующее высвобождение энергии, в то время как во втором окне, в трехмерной координатной сетке, отслеживалась ее траектория. По сравнению с сухими таблицами и графиками моих предыдущих программ, то, что написала Линь Юнь, получилось не просто нагляднее и эстетичнее. Если прежде мне приходилось проводить подробный анализ, отнимающий много времени, чтобы определить, насколько удачной получилась модель, теперь все это автоматически выполнял компьютер. Новое программное обеспечение существенно ускорило нашу работу по созданию теории шаровой молнии. Для того, чтобы описать шаровую молнию, можно создать бесчисленное количество математических моделей. Главное, нужно построить математически стройную систему, не нарушающую физические законы, которая соберет всю энергию электромагнитного поля в шар, имеющий стабильное состояние, и тем самым будут учтены все известные на настоящий момент характеристики шаровой молнии. Однако добиться этого было не так-то просто. Один астроном как-то сделал любопытное замечание. Возьмем звезды. Если бы на самом деле они не существовали, было бы проще простого доказать то, что их существование невозможно. То же самое применимо и к шаровой молнии. Осмыслить, каким образом электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света, можно заключить в такой маленький шар, от этого можно было сойти с ума. Однако при достаточном терпении, воодушевленно взявшись за безнадежное дело, можно было построить такие математические модели. А вот выдержат ли они экспериментальную проверку? Это был уже совершенно другой вопрос, и сказать по правде, я был практически уверен в том, что все опыты завершатся неудачей. Построенные нами модели учитывали лишь некоторые характеристики шаровой молнии. То, что было упущено в одной модели, оказывалось в другой, но ни одна модель не учитывала сразу все известные характеристики. Если не считать упомянутых выше электромагнитных волн, заключенных в ограниченный объем, одним из самых загадочных свойств шаровой молнии была та избирательность, с которой она высвобождала заключенную в ней энергию. На компьютере виртуальная шаровая молния, созданная математической моделью, была подобна бомбе, которая превращает все вокруг в пепел, если только к чему-либо прикоснется или самостоятельно высвободит свою энергию. Всякий раз, когда я видел это, у меня в памяти возникали обугленные книги на совершенно нетронутой полке, приготовленные продукты в таком же нетронутом холодильнике, сгоревшее дотла нижнее белье, надетое на мне под совершенно целой рубашкой, и холодные дольки апельсина рядом с тем местом, где сидели мои сожженные родители. Но глубже всего у меня в сознании отпечаталась тетрадь, которую показал мне Чжан Бинь, с чередующимися целыми и сгоревшими страницами. Наглядная демонстрация таинственных сил, безжалостно уничтоживших мою уверенность. Большую часть времени я работал в Институте изучения молний, но иногда отправлялся в новые концепции. Почти все коллеги Линь Юнь были мужчины, в основном военные, но даже вне работы я редко видел ее в обществе женщин. Все окружавшие ее молодые офицеры принадлежали к быстро растущей прослойке интеллектуалов, но при том обладали мужественностью, какая редко встречается в современном обществе. Поэтому рядом с ними я остро ощущал собственную неполноценность, что особенно сильно проявлялось тогда, когда Линь Юнь начинал обсуждать с ними вопросы военного характера, в которых я ничего не смыслил. И главным соперником оказался военный моряк с фотографией у нее на столе. Когда я встретился с Цзян Синченем, тот уже был в звании капитана первого ранга, из чего следовало, что Линь Юнь уже давно с ним знакома. Ему было лет 30 с небольшим, но выглядел он даже моложе, чем на фотографии. Дослужиться в таком возрасте до капитана первого ранга — это большая редкость.
«Цзян Синчэнь, командир авианосца Чуфэн», — представила мне его Линь Юнь.
От меня не укрылось то, что она, обращаясь к капитану, не назвала его звание. Вдобавок они обменялись взглядом, красноречиво говорящим об их отношениях.
«Доктор Чэнь, Линь Юнь много рассказывала о вас, о вашем увлечении шаровой молнией».
Говоря, капитан мягко смотрел мне в лицо, и в его поведении сквозила искренность, которая сразу же меня успокоила. Признаться, командира авианосца я представлял себе другим. С первого же взгляда я понял, что соперничать с Цзян Синченем бесполезно. Полная противоположность столичным щеголям, стремящимся покрасоваться перед женщинами, капитан старался скрыть свою силу как знак великодушия или же опасаясь, что сможет задеть этим такого человека, как я. Казалось, он не переставал повторять.
«Право, я очень сожалею, что рядом со мной вы чувствуете свою неполноценность». «Я не нарочно. Давайте постараемся изменить такое положение вещей».
«Ваш авианосец обошелся каждому жителю страны в 10 юаней», — сказал я, пытаясь показать свою непринужденность. Однако как только эти слова слетели с моих уст, я понял, насколько они неуклюжи.
«Это не считая самолетов палубной авиации и кораблей сопровождения», — совершенно серьезным тоном подтвердил Цзян Синчэнь, вторично успешно избавляя меня от смущения. «Поэтому каждый раз, когда мы выходим в море, я ощущаю на своих плечах огромную ответственность».
Знакомство с Цзян Синчэнем огорчило меня не так сильно, как я опасался. Вместо этого мне показалось, будто с души свалился камень. Линь Юнь превратилась в моем сознании в идеал совершенства, в целый мир, который я уважал, к которому мог обратиться, чтобы отдохнуть и расслабиться. Однако я тщательно следил за тем, чтобы не завязнуть в нем. Нас разделяла какая-то невидимая грань, которую я, однако, отчетливо ощущал. Для меня Линь Юнь была подобна миниатюрному кинжалу, который она носила на шее. Чистая красота, в то же время острая и смертельно опасная. Долго провозившись с несколькими первыми моделями, я постепенно освоился, и каждая новая моя модель учитывала все больше известных характеристик шаровой молнии. В то же время модели требовали растущего объема вычислений, и иногда Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц работал по несколько дней, завершая построение. Тогда Линь Юнь в новых концепциях связала в сеть 18 компьютеров, и мы стали разбивать модели на 18 частей, чтобы просчитывать их параллельно на 18 машинах, что значительно повысило эффективность. Когда, наконец, я представил модель, учитывающую все известные свойства шаровой молнии, произошло событие, которого опасалась Линь Юнь. На этот раз она, получив модель, не приступила сразу же к программированию, а потратила несколько дней на оценку сложности вычислений. Получив результаты, она вздохнула.
«У нас проблема», — сказала Линь Юнь. «Расчеты показывают, что одному компьютеру для выполнения всех вычислений потребуется около 500 тысяч часов».